Все зависит от келим. Поэтому, если мы говорим о исправлении, мы прежде всего можем спросить, каков путь к нему. И, разумеется, путь, который это необходимо раскрыть изъян, разбиение. И насколько мы раскроем разбиение и изъян, то, что оно пробуждает нас, то, что оно вызывает в нас. В мире осознания разрушения, в мире, в которой это осознание будет ощущаться нами, в этой мере мы захотим исправить его. То есть необходимо раскрыть одно относительно другого. Исправленное состояние относительно испорченного состояния. Иначе мы не почувствуем, что такое испорченное. И видеть, насколько мы находимся в испорченном состоянии. И насколько оно плохое. Потому что, может быть, человек чувствует некий изъян, но может согласиться с ним. Поэтому путь осознания зла – это путь очень длинный, непростой, потому что невозможно раскрыть зло, если не раскрываешь относительно него хорошее, добро. И в сравнении одного с другим тогда раскрывается необходимость исправления. И тогда из ощущения в сердце, внутреннего, самого внутреннего ощущения, то, что человек обязан исправить себя, он приходит к исправленному состоянию. То есть в течение всей его учебы и его работы над собой во время скрытия раскрывает ему постепенно, что такое исправленное состояние во время его подъемов относительно неисправного состояния во время падений. И вначале раскрывают ему ощущение добра и зла, что это его желание насладиться. Ему кажется, что подъемы — это приятно, вкусно, а падения неприятны. Пока он не начинает постепенно получать иное впечатление, что неважно ему, приятно ему или нет, но близок ли он к истине, это у него называется подъемом. Далек от истины, это называется падением. Что вначале он видел подъем в том, что стало все ясно, что разум согласен, мнение согласно с тем, что он делает. А падение, наоборот, то, что он запутан, он не понимает, что происходит. То есть, подъем в конечном счете в моха и либо, в разуме сердца было приятно, полное. А падение, наоборот, неприятное и пустое в разуме. Потом он начинает на более продвинутом этапе скрытия объяснять подъемы и падения иным образом. Даже если у меня и отсутствует вкус, и отсутствует понимание разума, нет поддержки со стороны разума, и нет поддержки со стороны вкуса, то есть чувства. Однако я принимаю эту вещь как хорошую, поскольку над ней я могу подняться выше знания. Именно когда у меня нет поддерживающего, нет поддержки от разума и сердца, от чувства и разума. И работать, даже если и нет никакой основы, никакого доказательства. И тогда, когда он соглашается таким образом удерживаться, то тогда он приближается по-настоящему к духовному. В то время, как, когда есть у него поддержка в чувствах или в разуме, это называется материальным и клипой. И когда он продвигается, и именно таким образом он хочет идти, исключительно, тогда он раскрывает разрушение. И из молитвы, что он хочет расти именно так, приходит к нему исправление его кли, что оно все выше чувства и разума. Поэтому раскрытие разрушения, место разрушения, где оно именно, что это за такое ощущение в нас, что что-то разбилось. Это вещь непростая, и к этому приходит в течение всего времени изгнания, которое называется простым скрытием и двойным скрытием. И насколько человек продолжает это и чувствует, что это изгнание от отдачи, от того, чтобы быть выше вкуса и знания, он продвигается и приходит к избавлению. Читаем статью. Мы читаем книгу «Шлавей Асулам», пятый том, часть «Вавилонский Талмуд», страница 143. Статья называется «Что значит, что каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости, в духовной работе?» Сказали наши мудрецы, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И вот тяжело это понять в его простом мысли, смысле. Ведь, разумеется, были праведники, которые скорбили о Иерусалиме, и Иерусалим до сих пор не отстроен. И каким же образом они удостоились видеть Иерусалим в его радости? Разумеется, есть различные объяснения простого смысла этого высказывания, но необходимо объяснить это, что это означает на пути духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом, поэтому, когда мы говорим «разрушение Иерусалима», это означает, имеется в виду храм, который разрушен. То есть, это называется «шхина в прахе» или «шхина в изгнании». То есть, то, что человек должен принять на себя ярмо власти неба и верить, что Творец управляет миром в виде добрым и творящим добро, поскольку это скрыто от человека. Малхут наполняет души и бия. И все наполнения, которые приходят свыше к творениям, они все относятся к Малхут. Получается, что Малхут непочитаема творениями, потому что они не видят ее важность, не видят то, что она наполняет их. И это называется Иерусалим в его разрушении. То есть, вместо того, чтобы она должна была давать добро и наслаждение творением, чтобы все они видели ее величие, видят, что все у нее разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих Иерусалима, и скорбящий, и город скорбящий, разрушенный, и презираемый, и пустынный. То есть, что все разрушено, и это называется «шхина в прахе». Разумеется, так это кажется душам, которые разбиты и не могут видеть Малхут в ее великолепии и совершенстве. Она сама по себе, мы не говорим о ней, мы говорим о том, каким образом она представляется разбитым душам. Что она разрушена, потому что всякий, кто обвиняет, обвиняет вследствие собственного изъяна. Разрушение не в Малхут. Разрушение в восприятии душ, которые таким образом видят святость. Поэтому это называется разрушенный Малхут. Все это относительно душ, исключительно. Когда нет у них свойства отдачи, и поэтому они не могут в совпадении по свойствам с Малхут видеть ее великолепие. Поэтому, в то время, когда человек должен принять на себя ярмо власти неба, есть огромное сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя ярмо власти, хотя нет у него никакого ощущения, хотя он не видит никакой важности, то есть он готов, он хочет прийти к отдаче, к Малхут, и верит, что она находится в совершенстве, а он разбит, и не наоборот, как кажется ему, что он нормальный, и он видит истину, а она разбита. Тогда, и он скорбит об этом. Почему он таков? То есть, почему настолько скрыта от него важность Иерусалима? И молится об этом. Почему нет важности у Малхут? И просит у Творца, чтобы он воссоздал Иерусалим из этого праха, в котором он находится. И в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, что Творец слышит его молитву. И человек удостаивается видеть ее, его в радости, то есть, что она действительно дает ему добро и наслаждение. И так всегда было. Но теперь он удостаивается этого видеть. Получается, что объяснение в том, что человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему шхина в прахе, этот человек удостаивается видеть ее в радости. Поскольку нет света без кли, и поскольку есть у него кли, то есть хисарон, желание, почему шхина в прахе, в его глазах. Он сожалеет об этом, и поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Почему в его глазах, а не, по крайней мере, как написано в первой статье Шамати, что запрещено сожалеть о себе? Он видит это так, он видит. Разумеется. Это не значит, что он сожалеет о себе или не сожалеет. Мы говорим о видении, а не о том горе, которое есть у него от этого. Он видит, что это так, он сожалеет. Он сожалеет, если он сожалеет о себе, что ему от этого плохо, то это называется, что он находится в клипе, в лолишма. Если он просит, чтобы его исправили, поскольку он хочет видеть хорошее, он хочет перейти к хорошему, то, что он хочет перейти к хорошему состоянию, это лолишма. Если он просит, чтобы ему было хорошо, потому что тогда он соблюдает, он выполняет замысел творения, поскольку Творец хочет, чтобы он так чувствовал, это означает, что он работает лишма. Не для себя, поскольку на себя он сделал сокращение, пришел к Хавец Хесед, и этим хочет доставить удовольствие хозяину. Это этапы, которые необходимо пройти, да. И вышесказанном необходимо объяснить написанное. «Знает вол хозяина своего, и осел ясли хозяина своего. Израиль не знал, народ мой не видел». И необходимо понять, какова разница между волом и ослом в работе. И также, какова разница между Израилем и моим народом в работе. Мой отец и учитель сказал, разница между волом и ослом в том, что вол называется моха, разум, и это вера выше знания. И об этом сказано: знает вол хозяина своего. А осел — это либо сердце, то есть желание насладиться. И об этом сказано: и знает осел ясли хозяина своего. И в соответствии с этим тут можно сделать два развлечения. Первое. Те, кто работают за плату, то есть они выполняют Тору и заповеди для того, чтобы получить плату, получается, что главное у них, это какую плату они получат, и в чем будет плата, и стоит ли ради этой платы прикладывать усилия в Торе и заповедях. Второе. Те, которые хотят работать ради отдачи, как написано в Святой книге Зоар, поскольку он велик и властитель, то есть, что он работает только вследствие величия Творца. То есть, есть у него огромное... Он удостоился того, что он видит великого царя. Получается, что те, которые работают ради отдачи, они уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли это царь великий и важный, и стоит работать ради него. То есть, у них тоже есть расчет, стоит ли. Не то, что они работают без расчета. Однако, в тот момент, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что есть у них сила в работе, это важность Творца, тогда работа начинает выглядеть как шхина в прахе. То есть, вместо того, чтобы духовная, то есть работа на благо Творца, была каждый раз более важной, человеку приходят такие мысли, которые показывают ему обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был каждый раз идти вперед и работать в большей радости, поскольку он обслуживает великого и важного царя, ему приходят образы неважности. То есть, он не чувствует величия Творца. И это каждый раз вызывает у него падение. То есть, тот, кто действительно стремится прийти к осознанию величия Творца, поскольку он иначе никогда не выйдет, не придет к отдаче, он относительно этого получает помехи. Помехи именно относительно этого. Это духовные помехи. То есть, даже если он преодолевает падение, тем не менее, не всегда он может удержаться и воевать с этими мыслями. И что мысли ему показывают? Они показывают ему шхину в прахе. То, что он хочет работать в радости, в том, что он обслуживает царя важного и великого, и это должно давать ему радость, он чувствует по-настоящему обратное, то есть отторжение. То есть, как будто бы его отталкивают от работы. И это называется шхина в прахе. То, что он чувствует теперь, что как будто бы отталкивают его, выталкивают его наружу. То есть, что он чувствует, что в тот момент, когда он хочет принять на себя ярмо власти неба, приходят к нему тогда вопросы фараона, который спрашивал, кто такой Творец, чтобы я слушал его голоса. И это называется, что Малху, то есть Шхина, в изгнании относительно фараона, царя египетского. И они показывают ему низость власти власти неба. И тогда человек должен только просить воссоздать Малхут, то есть чтобы Малхут не оставалась у него в низком виде. И от этого низкого вида человек не может получить радость, в то время, когда он видит, что у него нет никакой важности. И об этом, и это называется, что человек должен молиться о разрушенном храме. То есть, почему весь мир не может видеть получение власти неба как нечто хорошее? То есть, работать на пользу Творца, и чтобы это почиталось. То есть, чтобы это было работой почитаемой. И поэтому, когда человек молится о изгнании шхины, он не должен молиться о том, что для него она в прахе, но человек должен молиться Почему она настолько низка в глазах всего мира? В таком виде, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится ради всего мира, как мы молимся, и «воссоздай Иерусалим в скорости в наши дни». То есть, чтобы это почиталось всем миром, как написано в молитве в Рош ха-Шана, «Царствуй над всем миром в своих почестях». То есть, что у общности не чувствуется желания, так чтобы они могли молиться. Однако этот человек, когда он удостаивается и видит это, когда появляется у него это желание, то есть что он постигает изгнание, и поэтому он может просить о избавлении. В то время как те люди, которые не чувствуют, что они в изгнании, они не могут просить о избавлении. Мы можем правильно растолковать, что значит изгнание, что когда-то души были соединены вместе, возлюби ближнего своего, как самого себя, и потом произошло разрушение,
когда разбилась связь между ними, и сейчас они находятся в пустой ненависти, и тем самым чувствуется, что тем в этом он находится в изгнании из любви к ближнему, когда действительно находится в настоящем разбиении и не способен работать на отдачу, соединяться с остальными душами. И этим исправляет молитва, которая приводит его к исправлению именно того, что из ненависти к ближнему переходит к любви к ближнему, и ничего другого. Никаких других результатов, а только лишь один этот результат. И об этом нужно просить наполнение за всех. И поэтому говорится, что каждый сокрушающийся в Иерусалиме удостоивается ее радости. То есть, то, что он чувствует, тем самым он видит ее радость. То есть, с точки зрения келим, у него есть келим для наполнения, поскольку келим — это желание к наполнению. Поэтому, когда он сокрушается, видя и чувствуя, что шхина находится в изгнании, то есть, когда не видим ее величия, а тот, кто хочет принять на себя власть небес, у него возникают мысли и образы, что эти мысли отталкивают его из святости, и только за счет желание превозмочь, подняться выше знания, он может держать этот уровень, и каждый раз, когда он хочет верить, что власть небес, она добрая и дающая добро, у него возникают эти мысли, которые говорят злым языком и больно ему. Почему он должен слышать злой язык? И он понимает, что это только из-за того, что народы мира, которые властвуют над его святостью, там есть скрытие. Тот, кто хочет войти в эту работу, тогда ситра ахра из важности к святости. Посмотрите, сколько внешних всяких слов он тут выливает для того, чтобы затуманить эту тему. И если бы он говорил чуть более открыто, никто бы не смог это читать дальше или стараться вообще достичь духовного. Настолько духовное противоположно нашей природе. Ведь в общем, нет никакого результата от работы человека, а только лишь любовь к ближнему в вере выше знания. Поэтому каббалисты обязаны привносить различные слова, примеры, языки, для того, чтобы ухаживать за человеком, как за ребенком, пока он не вырастет, пока он не подрастет и не поймет, и не сможет переварить правду. И находим, что именно человек сокрушающийся, он нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность превозмочь собственное зло. И тогда он сокрушается и плачет, чтобы Творец помог ему. Плачет о том, чтобы только лишь свойство отдачи, без какой-либо обратной реакции, и это единственное, что ему надо. Как можно прийти к такому желанию, которое полностью отрезано от человека, только за счет света, который постепенно вернет его к источнику? То, что сказано «хэн дык душа», «хэн святость». Ну, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется тем, что он молится только о себе. То есть только он, чтобы вышел из изгнания. А если по-настоящему человек ищет и просит пользы для Творца, чтобы власть небес была раскрыта в мире, как он может просить только за счет себя? Поэтому человек должен просить, чтобы раскрылась власть небес во всем мире. И это, как сказано, каждый просящий милосердия о своем товарище, царих, он получает первый ответ. Это, конечно, не то, что он ему нужно. Он поднимает хиссарон, и, исходя из этого хиссарона, к нему поступает сейчас изобилие, и это он сейчас переносит в весь мир, и тем самым исправляет активным образом мир, а не то, чтобы в нем что-то оставалось бы. Кроме ощущения, ради отдачи, что он это делает, только для того, чтобы порадовать Творца. Не в мысли о всем мире, что это такое? Это нечто скрытое или что-то очень ощутимое? Это ощутимо относительно всех душ. Когда ему болит за то, что все находятся в плохом ощущении, в плохом представлении о Творце. Представление Творца как о плохом. И с этим он не может согласиться. Он желает привлечь к их исправлению, чтобы они тоже пришли к пониманию и ощущению верному Творца. Зачем им исправлять? Они тоже должны исправлять весь себя. Ведь только если у них будет свойство отдачи, тогда они смогут понять Творца и смогут ощутить Малхут Творца, Малхут Небес, Малхут Ацилут, которая дает им лишь доброе. Значит, он хочет привести мир к исправлению, что и приведет, доставит удовольствие Творцу в том самом, тому самому замыслу, дающего добро. Как он к этому приводит? За счет того, что распространяет науку Каббала, дает им возможность исправляться. Он не может исправлять их сам. Каждый должен раскрыть для себя и зло, и правильные желания, и прийти к исправлению. И об этом он просит. Он не просит наполнить их, чтобы они были наполнены, как животные. Они должны достичь уровня человека. То есть пройти тот же путь, как и он сам. И в качестве работы следует понять, если человек просит милости о своем товарище, он удостаивается ответа. И это когда он И это как будто бы он просит жалости, но это не из-за того, что у него есть желание пробудить эту жалость на своего товарища, это вроде как надувательство. То, что он получает ответ первый. Поэтому он просит этого милосердия за счет товарища. И более того, следует понять, почему он получает ответ первый. Если свыше не могут дать ему этого, чтобы он получил такого ответа на свою молитву вместе, а он должен... Это не должно быть вместе. И нужно понять, что тем самым он удостаивается первым. И человек просит этого милосердия за счет товарища в работе, и нужно понять, что человек просит идти по пути, когда придет к осуществлению Торы и заповедей. И слиянию с Творцом, называемое... когда все действия его будут направлены только на небеса, на пользу небес, а не на свою. И тогда тело начинает сопротивляться этой работе и приводит его к таким мыслям, когда работа это не для него, поскольку природа тела, она только лишь для собственной пользы, и он хочет помочь теперь. И поэтому тело, называемое желание получать, показывает ему, что не стоит работать ради Творца, ведь без наслаждения человек не может ничего делать, ни одного действия. И это исходит из того, что желание творения – это есть причина творения. И поэтому все, что человек делает, это только для того, чтобы наслаждаться, то есть получает вознаграждение за свое усилие, которое он воздает. Поэтому даже в Лолишма, когда человек верит в награду наказания, есть топливо для человека во время работы, ведь он смотрит на награду, которую получит потом, в то время как человек проходит. Работающий на даче, то есть не желает ничего получить за свои усилия, он может работать. Как же он может работать без наслаждения? И об этом говорит Зор, что нужно работать по причине того, что Творец велик. То есть по причине величия Творца, когда мы видим, что он то, что находится в природе, то, что есть у маленького. Он служит великому. И в особенности служить царю, у него есть большое наслаждение от этого. И над чем еще может человек работать, чтобы было знание и понимание того, что это великий. И тогда человек может ему служить. Что значит важный великий человек? В нашем мире важный великий человек. Мы по природе, естественно, перед ним преклоняемся и готовы работать. Я получаю ощущение важности и получаю тут же наслаждение. Ощущение от важности какой-то профессии, с которой хочу связаться, или еще что-то. Это для меня является наслаждением. И точно так же ты хочешь, чтобы тебе раскрылся Творец, чтобы он раскрылся, как важно, и я буду работать все ради него, так ты меняешь шило на мыло. Ты меняешь малую важность на большую важность. Вот и все. Нет, тут здесь идет речь о качественной смене, когда я меняю наслаждение от получения на наслаждение от отдачи, когда я начинаю понимать суть, ценность и важность нахождения выше килим получения. Когда я получаю такую важность, это называется величием Творца, важностью Творца. Поэтому он и скрыт. Если бы он просто так ждал, пока мы будем просить его, чтобы он вышел, когда он, как некий актер, который стоит за кулисами и ждет, когда его попросят выйти. То есть они наслаждаются малыми наслаждениями, пока они не удостоятся большего. Тут нет ничего, кроме как клипы. В то время как Творец скрыт только для того, чтобы мы развили по отношению к Нему правильное отношение, чтобы мы смогли оценить меру отдачи, чем Он является, и ощутить Его, и увидеть Его именно в этом. И тогда, когда мы потихоньку поднимаемся над наслаждениями, презираем их сердцем и разумом, чувством и знанием, и ценим всего лишь только свойства отдачи, тогда он раскрывается как добрый, дающий добро, дающий именно наслаждение, когда на фоне этих наслаждений мы можем все больше развить по отношению к нему важность и ценность отдачи. И те наслаждения, которые мы будем получать, тогда они только для того, чтобы возвеличить свойства отдачи. Итак, Творец скрыт, раскрывается постепенно в той мере, в которой мы сможем идти верой выше знания, раскрывать относительно Него важность свойства отдачи. На все те наслаждения, которые тогда поступают нам от Него, это называется, что хохма будет облачена у нас в свет хасадим, в нашей отдаче относительно Него. Поэтому именно в то время, когда человек желает работать по причине величия Творца, тогда у него возникают злые мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а действительно показывают ему в действительности обратное. И действительно это скрытие властвует над всем обществом, но у него, у тех людей, которые не работают по причине величия Творца, у тела нет надобности скрывать величие Творца, и это все по причине того, что пока не дается причина на работу, исходя из величия Творца, тело не, гуф не будет работать бесплатно, и так как он смотрит на награду, то он будет смотреть на награду, а не на дающую награду. Именно поэтому у тех людей, которые хотят работать только по величию Творца, у них есть сопротивление, и покрывают, и скрывают от них народы мира тот Исраиль, который в человеке. И у кого есть злой язык на Творца, именно в тех людях, которые хотят достичь слияния с Творцом, это те люди, которые чувствуют это как называемая шхина в прахе. И у них есть надобность и требование просить у Творца, чтобы вывел он их из изгнания, и которое находится среди народов. Поэтому народы, которые властвуют над ними, скрывают величие этой святости. Поэтому эти люди, которые чувствуют шхину в прахе, должны молиться о небесах, чтобы раскрылось это всему миру. Но ведь не весь мир нуждается в этом, чтобы восстала шхина из праха. Поэтому он удостоится впервые, поскольку ему нужно это. Но потом это приводится, это раскрытие привносится во все поколение. Однако все то время, когда нет достойных килим, он не может раскрыть это полностью. Когда он получает все это ради всего мира и может привести мир к исправлению. Поэтому только лишь этот человек, который чувствует скрытие на духовное, то есть желание отдавать по причине величия Творца, на него возложено просить милосердия на весь все поколение. И поскольку он нуждается в том же самом, поэтому он удостаивается впервые. Первый. Поэтому о нем сказано: «Каждый сокрушающийся о Иерусалиме удостаивается и видит ее радости». Почему он удостаивается впервые? Первый, спросите. Поскольку исправляется в нем килим отдачи, возникает килим отдачи, в которых он сможет правильно относиться к другим душам и давать им исправление. Приводить их к тому, что они исправят себя. И смысл он такой же, поскольку нужно то же самое, а не для всех. Поэтому каждый просящий милосердие за своего товарища не могут получить и то одновременно при молитве, поскольку ему нужно то же самое, то есть избавление это, и он должен почувствовать величие святости, называемое восстановление шхины. Он просит о том, чтобы духовность в мире стала важнее, чтобы желание к этому было сильнее. Значит, ответ для него должен быть таким, что он увидит, что это действительно так и есть. Как можно привести мир к тому, чтобы в мире было какое-то пробуждение относительно отдачи, относительно Творца, относительно свойства отдачи? Как? Он тем самым получает силы отдавать всему миру. Это называется тем, что весь мир, он тоже... Весь мир удостаивается положительной. Это называется очистить массы. Удостоить массы. Почему это должно быть именно через него? Поскольку он молился за них. Он замолился за них, он включился в их потребности. Он в их потребностях он почувствовал, насколько они требуют неверных наполнений, насколько Шхина, Творец, страдает от того, что не может им дать благо и изобилие. И поэтому он молится за них, чтобы они смогли исправиться. За счет чего он может привлечь их к исправлению? И так Творец через него, это и называется тем, что он первый удостаивается, начинает переводить это изобилие остальным душам. Что такое изобилие? Изобилие исправления. Это свет, возвращающий к источнику. Если сейчас ответ будет не через него, но ведь это его хиссарон, это его требование, его желание. Как может быть что-то другое? У него есть хиссарон от того, что он включается в остальных, приходит к отдаче, приходит к любви ближнему. И поэтому хиссарон ведь полностью его, как он может еще раскрыть все изобилие, которое исправляет, наполняет, кроме как в хиссароне, в желании. Где это желание раскрывается? В нем, в этом человеке. Что значит Творец посылает или не посылает? Все находится в абсолютном покое, но ведь он только раскрыл. Какая-то часть тела раскрыла, что все тело больно, и в его силах привлечь исправление в какой-то мере, чтобы тело оздоровилось. И он это делает, в нем есть это понимание, в нем есть это раскрытие, в нем он находит это избавление, которое находится якобы вне тела, но он это делает. Что еще? Что значит Творец сейчас это даст? Через что? Через какие потребности? Через какое желание? Где еще раскрываются такие желания к исправлению? В самом человеке? Иначе как Творец будет отдавать? А Творец ничего не делает. Тот хиссарон, который развил человек, это и то, что действует. Буре, Творец, Высший Свет находится в абсолютном покое. На него, от него нечего ждать, чтобы что-то сделать. Только исходя из желаний, которые будут развиты у нижних. И он раскрыл такое желание. И сейчас он переводит всех и себя в Кавсхуд, в положительную меру. От слова закут, очищение. Я не понимаю, какой у тебя есть такой образ, который тебя так путает. Его восприятие ведь меняется. Восприятие человека. Ответ на его вопрос, это как вскрытие и раскрытие Творца. Нет, я не понимаю. Это уже выше этого. Он исправил себя, он чувствует ближнего. Он чувствует скорбь ближних. Он видит, что это неправильное. Скорбь. Он, нужно это исправить. Он чувствует, насколько это скорбь неверна. Он включается в эту скорбь общества и понимает, что это скорбь от различной ерунды, а не исходя из наполнения Творцом. Он сокрушается от того, что у них нет величия Творца. Свойство отдачи для них находится в тьме, в разрушении, в изгнании. И исходя из этих, этого требования, он из общих, из того, что у него есть, он раскрывает это свойство, это исправление. Оно называется свет Торы. И переводит этот свет остальным душам, так как включается в их желание, хисароны, как орган, здоровый орган в больном теле передает всему телу правильное функционирование. И в чем-то он оживляет тело.
Теперь вопрос только о отвечающем на вопрос. Отвечает в соответствии с его желанием. В свете нет изменения. В соответствии с тем, насколько я хочу, я скрываю в своем желании. Вне меня абстрактный свет, так он ко мне приходит. То, что ты можешь, то же, тем желанием, которым ты можешь вооружиться, так он тебе рисуется. И если он отвечает им на тот, на, если они находятся в правильной просьбе, он хочет, чтобы они пришли к правильной просьбе, и это не проходит через него, а через то, что вдруг он видит, что они приходят к правильной просьбе, не потому что он что-то делает, через кого? Ведь каждый видит своих хилим. Я вдруг раскрываю, что кто-то другой исправляет их. Это он видит, он раскрывает, не я. Я раскрываю тот изъян, который есть в теле в общем, и насколько я не включаюсь в это тело. Всякий, кто обвиняет, обвиняет своим изъяном. Само тело находится в конце исправления. И раскрывается всем остальным душам, насколько они его раскрывают. Нету шхины какой-то иной формы, кроме конца исправления. Но по отношению к нам, по отношению к каждому, это раскрывается вследствие его изъяна. То, что она находится в изгнании. Она не находится в изгнании. Да. Я спрашиваю иначе. Я прошу, я хочу, чтобы было хорошее объяснение миру. Это другая проблема, как это объяснить миру. Мы говорим о том, как это раскрывается душам, которые идут и исправляют себя. Объяснить миру необходимо много часов. Такую вещь объяснить. И это не общая картина, это по отношению к каждому. И это не то, что мы видим. Разрушение Иерусалима. Разрушение отдачи по отношению к нам в моем ощущении. В моих органах чувств. Объяснить это Поэтому ты видишь, насколько он путает. И это он не путает. Он вводит нас, как маленьких детей, пока мы... не снимем кожуру с плода и не придем к нему?
Ну.
В то время как те работающие, которые работают в первом виде, то есть которые работают ради платы, поэтому они смотрят на плату. Есть правило, что тот, кто дает, является важным. Получается, что то, что они верят, что они получат плату, что Творец оплатит им эту плату, он уже важен у них. Поэтому они продвигаются. Что помогает им продвигаться? Лолишма? Я уверен, что я получу оплату от Творца, и поэтому мне стоит приблизиться к нему. Очень хорошо. И нет другого пути. Это настолько рассчитано в необходимости на этих этапах, что тут нет ничего искусственного, что он так сделал, потом так сделал. Все в соответствии с порядком цветов и келим. Лолишма нам необходимо для того, чтобы взрастить наше стремление к награде, к оплате, чтобы отдача была чем-то великим, чтобы это стоило мне. Я хочу его. Лолишма — это тоже плата. Лолишма — это плата, которую я получаю от Творца. Простите, лишма — это тоже плата. Есть просто животное существование. Есть человек, который начинает заниматься Торой и заповедями для того, чтобы получить оплату в этом мире и в будущем мире. Есть человек, который начинает входить со своей точки в сердце в плату, то, что он хочет заработать, духовное. Неважно как-то, для него это наполнение. Это лолишма. Пока он не приходит к лишма. Лишма — это тоже плата. Что это за плата лишма? Творец велик. Величие Творца. Ты слышишь то, что он говорит? Я работаю вследствие величия Творца. Это не плата? Лишма — это тоже плата. Выше лишма есть не ради получения награды. Это последняя ступень лишма, когда я не знаю даже, получаю ли я это от Творца, это добавочное исправление. Но это уже детали. В то время как те, которые работают ради получения платы, они должны чувствовать, которые работают не ради платы, они должны чувствовать величие Творца. И на это приходит скрытие. То, что находится на святости, то, что они не видят ее величия. И поэтому нам дано просить Творца, чтобы он убрал это скрытие, как написано: «Не скрывай свой лик от нас». И в вышесказанном мы поймем то, о чем мы спросили. Что значит, что Израиль не знал? И что значит, что народ мой не видел? Поскольку Израиль — это те люди, которые работают над намерением прийти к слиянию с Творцом, чтобы удостоились прийти к ступени Ешаркель, прямо к Творцу, и не ради собственной пользы. И они стремятся к намерению, которое называется знанием, то, что они хотят прийти к ясному знанию, что необходимо прийти к постижению величия Творца. И это знание приходит человеку именно с помощью веры выше знания, поскольку о знании, над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости, и они принижают Малхут до праха. И именно посредством преодолевания веры и выше знания и человек вынужденные действия, в то время, когда приходят к нему злые мысли со стороны Сидра Ахра, которые говорят, которые злословят и говорят, что ему не стоит работать ради пользы Творца, что причина желания этой работы, чтобы чтобы он хотел работать только вследствие величия Творца, тогда человеку ничего не остается, кроме как верить верой в мудрецов, то, что они говорят, что именно в этой работе, что человек работает выше знания, и от этого Творец получает наслаждение, как сказал мой отец и учитель, что главное в работе то, что человек дает что-то Творцу, и это именно тогда, когда человек идет выше знания. Объяснение, что знание говорит ему, что не стоит ему делать действия ради отдачи, и человек преодолевает и делает выше знания. Это считается, что человек дает что-то Творцу. В то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человеку нечего делать, чтобы он мог сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек самоотменяется тогда перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. И в этом состоянии человек ничего не дает, потому что у него нет выбора. Однако именно в то время, когда ему необходимо идти выше знания, поскольку знание говорит ему иное, тогда можно сказать, что он дает что-то Творцу. И сказал, что необходимо верить, что эта работа важна Творцу более, чем остальные работы. И сказал пророк, знает вол хозяина своего, то есть это относится к Израилю, то есть к руководителям народа, поскольку Израиль — это у меня, Израиль — это лирош, у меня голова. То есть что это относится к знанию. Поэтому он говорит, что Израиль не знал, то есть они не занимались работать для того, чтобы прийти к знанию Творца, как написано, и ты знаешь сегодня, и ты почувствовал своим сердцем, что Творец — это Бог. И сказал пророк, что они этим не занимались. И пророк говорил в общем, то есть о народе, о простом народе, что их работа — это только на получение платы, и поэтому они занимаются Торой и заповедями. И они не видят, как сказано, что Творец знает осел ясно, хозяина своего, то есть понятие «ослад», о котором мы говорили выше, что это желание насладиться, то есть любовь к самому себе. И поэтому говорит пророк, что осел, который смотрит на ясли хозяина своего, то есть на плату, он не видит, что Творец дает ему эту плату. То есть, что посредством этого видения они получают любовь к Творцу. Подобно тому, как есть любовь к тому, кто раздает подарки людям. И они не обращают внимания на дающего, поскольку они думают, что есть у них плата. Получается, что действия, которые они делают ради платы, происходят без любви и страха. То есть они совершенно не думали о яслях хозяина. То есть не думали о хозяине, что Творец дающий. И они отрезали заповеди как от дающего Тору. Они отрезали заповеди от дающего Тору и заповеди, поскольку не думали во время работы о дающем работу. И когда они думали о плате, они также не думали о том, кто дает им эту плату.
Поскольку относясь к награде, дающему дают как желание получать, а или наоборот. То есть пророк предупреждает Израиль, работающим над намерением, как то, что делают, они делают ради слияния с Творцом, и они работают только лишь в действии. Их намерение в том, чтобы получить награду. И не обращают они внимания, кто он дающий награду. Поэтому народ мой не увидит, и все равно им не достает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен дать себе расчет, прежде чем он молится. За что он молится? Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек может молиться только об одном, и это включает в себя многое. И это то, что он просит у Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради себя. Ведь чтобы у него было желание отдачи, он обязательно у него должна быть вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца, однако его молитва, то, что он так хочет, чтобы Творец ему дал желание отдавать, это означает, что человек говорит Творцу: «Я хочу, чтобы во время Торы и заповеди, чтобы было намерение, чтобы верил, что есть наслаждение Творца от моих действий». То есть, даже несмотря на то, что человек не чувствует никакого вкуса и ощущения во время своего усилия, чтобы была сила в его руках, сказать своему телу, что тело ошибает, то, что тело в это время требует, но он видит, что нет никакого вкуса в изучении Торы, и также в молитве, и тогда человек желает, чтобы у него была сила сказать своему телу, несмотря на то, что я работаю ради наслаждения, только того, чтобы насладился Творец, какая разница, если я чувствую в этом вкус или нет? И если бы я работал ради себя, тогда ты был бы прав. И ты чувствуешь.
То есть видно, насколько тело в своих желаниях помогает, в своих вопросах помогает человеку продвинуться, когда пробуждает различные сомнения, претензии по поводу пути. Понятно? Обычно то, что он просит, обыватель
это тот, кто
работает на себя.
Ну.
И что? Он говорит, что для Израиля, который работает с намерениями, они тоже так не обращают внимания. Это нечто новое. Обычно так не говорят. Нет, речь идет об Израиле, человеке, который хочет прийти. Яшаркель прямо к Творцу, он хочет относиться к свойству отдачи, но он пока еще относится к этому, исходя из того, что он получит. Он еще не вышел из своей природы, но находится в продвижении между первым и вторым. Вскрытие. На этапе скрытия. Но по своей цели он уже называется Израиль. Исходя из своей цели.
Вот.
Еще вопросы? В разбиении кли полностью разбилось. Храм как кли. Осталась только западная стена. Это вообще не храм. Вся эта западная стена, это не храм. Это первое. Второе, какая разница? Признаки, внешние признаки относительно внутренних нет. Нет такого соответствия. Это не относится к настоящему храму. Это первое. Второе, то, что
рухониют митлабешет бигашмиют.
Духовное не облачается в материальное. Понимаем мы то или нет, нам нужно помнить, как мы и учили, и в науке Каббала и философия, и вообще во всех местах. Внутреннее созерцание, первая часть, восприятие реальности. У духовного нет связи с материальным. То, что одно порождает другое и так
далее.
Поэтому ты можешь сказать, что было разбиение, и если бы что-то осталось, то это разбиение, оно ведь не окончательное.
Нам нужно учить.
духовное, исходя по духовным источникам, и не видеть это материальными нашим зрением, поскольку в этом наша ошибка. Нет никаких признаков. Кстати, уже говоря, из разрушения храма, который бы остался, соответственно тому, что было тогда. Но и важности в этом никакой нет. Если бы ты сейчас был, сейчас бы там нашел в этих раскопках, допустим, стол, лампу какую-то, различные вещи, с которыми работал великий жрец и вообще жрецы, коины, что бы ты с этим делал? Ты бы это понес в музей, что бы ты сделал? Построил, там есть уже один музей. Был бы еще один, вот и все. Что делать со всем этим? Святость, она, или же клипа, это только то, что человек дает. Так же, как в то время, когда он был свят, они вроде как были святыми, вроде бы, потому что нет в них ни святости, ни клипы, всего лишь кусок железа. А человек освещает эти вещи своим желанием. А до этого нет. Привозят нам полено из Ливана, из этого строят храм. Какие-то народы мира, ливанцы, они нам шлют дерево, и мы из этого строим. Строят храм. Хотя бы послал бы туда правильных евреев с благословением, чтобы их правильно растили, эти деревья. Нет. Вот и вот то же самое во всех. С разных мест привезли все и построили. Ну и что такого? Человек освящает то, что он делает. И святость, она в духе, а не в камнях. Какая у тебя есть польза с того, чтобы там сейчас стояло здание? Ты бы там делал, или бы музей сделал, или что, какой-то культурный там дом, или что бы ты делал? Если у тебя святости-то нет, чем бы тебе помогло бы это? Было бы еще больше идолопоклонничества, чем то, что есть сейчас. Мы должны удостоиться этому внешнему раскрытию изнутри. И то, что произошло во внешнем, это только внешнее. Об этом здании самом нечего нам плакать. В нем никакой пользы нет. Если бы это не было, если это не является выражением сердца человека, сердца народа, теперь это должно быть выражением сердца всего мира, как и сказано, что народы мира принесут Израиль в Иерусалим на своих плечах. В храм. Это только как признак объединения всех творений вокруг Творца. Что значит вокруг Творца? Вокруг взаимного свойства отдачи, общей любви, которая между ними. И как признак этого, пусть сделают какой-то мемориал, пусть сделают какой-то храм, осознав, что такое свойство отдачи, со всеми желаниями сердца, 613 желаний, когда в каждом из них они поймут из него, каковым должно быть строение из сердца своего, из постижения внутреннего понимания, и тогда построят. Тогда, пожалуйста. А иначе он не восстанет. Да. каким кли измеряется величие Творца? Кли отдачи, ты измеряешь кли отдачи. В кли получения ты можешь измерить, кли может измерить получение. Но ведь это обратно от меня, у меня нет такого кли. Поэтому ты не чувствуешь Творца, потому что у тебя нет кли, чтобы его почувствовать. Кли ощущения и кли измерения — это одно и то же. В статье, как я понял, это именно то, что человек должен достичь. Сейчас я должен достичь. Сейчас меня нету, я должен достичь. С Божьей помощью. С Божьей помощью, с помощью света, возвращающего к источнику. Если есть у него к этому потребность, хиссарон, на нас невозможно исправлять себя, на нас возложено желать исправления, достичь осознания зла и осознания добра, которое в свойстве отдачи. И это тоже в нас создается за счет воздействия окружающего света. Как к этому создается хиссарон? Потребность. Хиссарон возникает из того, что ты будешь стараться в группе, в учебе, хоть в чем-то прийти к отдаче. Познать величие группы, товарищи, составные элементы понятия отдачи. Все это носители этого понятия отдачи. Исходя из того, что ты начинаешь это ценить в различных поступках, самое главное, нам нужно понять, что в действиях, которые нам рекомендуют каббалисты, изучение, группа, распространение относительно этих действий светит нам свыше окружающий свет. Относительно никакого другого действия свыше нет никакой реакции. Только относительно вот таких действий. Это называется чудом. Когда я делаю животный поступок своем испорченным желанием и тем самым пробуждаю на себя силу свыше, которая меня исправляет.
Связь между животным действием и моим животным желанием, когда я вообще не знаю, кто и что здесь происходит. Но этим я пробуждаю духовную силу, которая приходит и меняет меня. Это связь непонятная, но только потому, что каббалисты установили эту связь между моими действиями материальными, такими, и духовной силой. Они установили это, они связали это. Это называется чудесным средством. Каким образом я могу позаботиться о том, чтобы эта сила подействовала на меня и кли выросла? Неважно, ты хочешь хорошего, тебе дают плохое ощущение, плохое. В конце концов, ты отчаиваешься. У тебя остается только желание как будто бы к духовному, чтобы в нем было хорошо. Ты стремишься к этому хорошему. Мир также поддерживает это. Ты видишь, что в мире нет ничего хорошего. И в конечном счете, это то, что вокруг человека создается место для духовного подъема. И ты стремишься к хорошему. Когда ты стремишься к хорошему, тебе говорят: хороший мальчик, ты хочешь хорошее, получишь все, что ты хочешь, занимайся этим, этим и этим. То есть группой, распространением и учебой. Если будешь этим заниматься, придешь к хорошему. Что такое хорошее? Все, что хочешь. Духовное — это все, что ты хочешь. Будущий мир, все, что хочешь. Магазин полный игрушек, все твое.
А там и штуки.
Ты хочешь.
Там и штуки, кризы.
Ты хочешь этого. Ты делаешь эти действия. Но вдруг из этих действий приходит странное воздействие. Ты начинаешь чувствовать, что твое желание меняется, и не обязательно к тем самым игрушкам, а к чему-то более продвинутому, иному. И так растут. Вопрос, каким образом я могу ускорить, с помощью каких средств я могу ускорить? Когда человек приходит к выводу, что это его природа, но как он может ускорить эти изменения? Он видит, что он далек от этого состояния. Ускорение, скорость зависит от твоей связи с группой. Это уже свободный выбор. Ты говоришь не о системе, которая так воздействует, и весь мир воздействует на весь мир, что весь мир вскоре почувствует, что только в духовном есть наполнение, и все побегут к этому для того, чтобы захватить это, насколько можно больше. Но если ты хочешь не как весь мир бежать, а более того, быть Израилем, то есть от себя добавить, и уже, может быть, раскрыть больше это понятие платы, тогда тебе уже необходимо работать над этим с группой и также в соответствии с советами каббалистов. Уже начинается здесь свободный выбор. В то время, как когда ты бежишь к наслаждению материальному, а потом к духовному, тут нет никакого выбора, весь мир бежит. Ты вскоре увидишь миллионы и миллиарды. Это будет просто сумасшествие. Как к этому, к Second Life, который мне показывают всякие такие вещи. Также побегут к духовному. Но если ты хочешь добавить к этому свою добавку, своим свободным выбором,
Ну,
перейдем ко второй части урока. Переходим ко второй части урока, книга «Талмуд Эсера Сфирот».